Изми облегченно вздохнул. Несмотря на его опасения, левая армия выдержала удар кавалерии, и не только выдержала, но и нанесла ей заметный урон. На земле осталось больше 1000 раков, в основном погибших под огнем арбалетчиков и луками эльфов. Теперь отступившие части неназываемого вновь соединились с кавалерией, которая несколько минут назад пробовала на зуб центр. Сейчас уцелевшие всадники перестраивались в широкий атакующий порядок. По подсчетам Изми, их было чуть меньше 7000. «Я не ошибаюсь, милорд. Похоже, они решили прорваться на холм?» — прищурив глаза, спросил Вартек. «Гномы так и не успели перезарядить пушки. Опусти забрало и будь готов вести людей на подмогу, если раки сомнут пехоту». «Работайте, карликовы дети, работайте!» — костерил канониров перец. «Видите, что на поле творится? Центр — это не левая армия. У них столько пик не наберется. Надо подсобить». «Да мы и так работаем, перец. Сам же видишь», — пыхтя пробасил рыжебородый Жиркзан. «Значит, медленно работайте, быстрее перезаряжайте». «Погоди, перец». Медок на время позаимствовал у гнома трубу и теперь рассматривал то, что творится у Нуада. «Разворачивай пушку». «Чего? Это еще зачем?» Дикий молча протянул гному его трубу. Тот посмотрел в указанном направлении и заорал. «Ух, мать! Похоже, и до нас докатилась! Разворачивай ее! Разворачивай! И засунь это ядро себе в задницу! Картечью заряжай!» «Боюсь, мой принц, гномы не успеют дать повторный залп», — произнес стоявший рядом со Сталконом телохранитель. На эту должность к весеннему жасмину было представлено двое бобров. «Трубите готовность!» Он видел неудачную попытку кавалерии прорвать левую армию. Теперь соединившиеся силы раков попытаются опрокинуть центр. «Передайте лучникам, чтобы целились в лошадей!» Не отрывая взгляда от приближающегося противника, отдал приказ командующий центром. «Уже сделано! Ваше Магичество, вы способны помочь нам в этой проблеме?» «Я не владею атакующими заклинаниями такой силы, Ваше Высочество», — произнес маг, присланный Арцевусом. «Вряд ли мне удастся за раз уничтожить хотя бы 5 десятков». «А если не за один раз, а за 5, тогда боюсь, что уже не смогу защитить солдат от магии шаманов». Принц поджал губы. «Но думаю, что смогу сделать для вас кое-что полезное». «И что же?» «Ледяной каток», — сказал маг и улыбнулся. Изми Маркаус проклял ту минуту, когда его людей отправили в резерв. Центру сейчас потребуется помощь. Такая туча всадников лавины пройдется по холму и остановится только в Авендуме. Похоже, зря король спешил кавалерию. Так бы у них был шанс. Теперь же на все воля Сагры и удачи. На левой дороге уже показалась пехота раков, и ее было до безобразия много. Парни рассредотачивались вдоль рекского леса с явным намерением разом атаковать все 3 армии Валиостро. В таком количестве они вполне способны провернуть этот трюк. Да и от Нуада к точеным лукам уже спешило несколько сотен воинов северных племен. Замок все еще продолжал огрызаться и трепать всех, кто двигался по правой дороге, и противник, судя по тому, что видел Изми, не прекращал попыток взять самый северный оплот армии Валиостро. Но большая часть войска неназываемого проходила мимо Нуада, не обращая на ливень стрел никакого внимания. Армия колдуна вступала в битву прямо с марша, и в этом был единственный плюс обороняющихся. Приди враг всем скопом, выжди, и оборона была бы раздавлена, словно спелая ягода. А так у Валиостро оставался шанс. Надо было лишь бить тех, кто шел впереди, затем следующих, и так до бесконечности, пока хватит сил. Слава Сагре, что противник лишился огров. «Ты глянь, какая силища-то прет! Похоже, ребятам в центре будет туго!» — выкрикнул кто-то из пикинеров. «Погоди хоронить, парень!» — сплюнул сосед Джига. «Посмотрим, как лошадники копьями поорудуют в горку-то!» Кавалерия наступала. Всадники пустили лошадей в галоп. Вот враг прошел участок, где лежали тела тех, кто погиб от выстрелов гномьих пушек, и начал подъем на холм. С центра поля фей подъем на холм казался не таким уж и крутым, но действительность обычно оказывается куда хуже, чем мы предполагаем. Лошадям, обремененным броней и всадниками, оказалось не так-то просто преодолеть этот подъем. «Дуга 3 пальца! Ориентируясь на сотников! Пли!» От 6000 лучников отделилось облако стрел, пронеслось над пехотой и рухнуло на первые ряды противника. Затем последовал еще один залп. И еще. Даже несмотря на тяжелые доспехи, люди гибли, потому что при таком количестве стрел хотя бы одна да проникнет между сочленением брони. Но основной удар пришелся по лошадям. Не имея надежной защиты, они падали, оставляя всадников без всякой возможности уйти из-под огня. Похоже, командир кавалерии не ожидал нарваться на такое количество лучников. Горн протрубил отход. И тут случилось невероятное. Земля под копытами лошадей и под ногами людей превратилась в лед, и началось их форменное избиение. Лучники без перерыва посылали во врага стрелу за стрелой. Сотники ежесекундно орали команды, меняя угол обстрела и делая поправку на ветер. Хладнокровный расстрел продолжался. Первые ряды пехоты и спешенных рыцарей не утерпели и начали обстрел раков из арбалетов. «Они их разгромили, милорд! Клянусь Сагрой, разгромили!» — вскричал Варток. «Вижу», — произнес Изме Маркаус, наблюдая, как около 600 спешившихся всадников врага бросились в отчаянную атаку на линию пехоты. Битва была скоротечной и кровавой. Раков не любили, и они платили валиострам той же монетой. Когда схватка подошла к концу, от кавалерии рачьего герцога, который он, скорее всего, собирал и обучал не один год, не осталось ничего. Люди с Толкона пленных не брали. «Ах, побери меня, тьма!» Варток от переизбытка чувств ударил себя кулаком по ноге. «Все бы отдал, чтобы оказаться на месте самого занюханного из пехотинцев центра». «Не вы один, маркиз, не вы один». «Погоди ты! Куда уж годить?» — возмутился рыжевородый гном. «Стрелять надо!» «Я тебе стрельну. Жди, кому говорят». «Да чего ждать? Они сейчас по нашим головам пройдут, перец!» «А хоть бы и по головам! Сказано ждать, значит, жди!» — рассвирепел командир орудия. «Рот!» — окликнул медок командира арбалетчиков. «Да, сотник. Ребята готовы? А то. Действуйте, когда посчитаете нужным». Тот кивнул и подготовил к бою стоящий на стене мощный армейский арбалет. Такие использовали для обороны замков и крепостей. В это чудовище разом заряжалось 6 длинных и тяжелых стальных болтов. Естественно, что весело это чудо военной мысли прилично, и таскать его за собой — пупок надорвать, а вот отстреливать врага из-за стены — самое дело. Помимо сокрушительной пробивной силы, которой позавидуют даже склоты линейной пехоты, град обладал еще и такой необходимой и бесценной штукой, как скорострельность. Медок хлопнул себя по шлему, опустил носовую стрелку и выглянул из-за стены. По правой дороге на них катилась буро-серая, совершенно неорганизованная толпа варваров и воинов северных племен. Благодаря вылазкам за одинокого великана он знал и тех, и других. Варвары облачались лишь в шкуры мамонтов, белых медведей и вареную кожу с нашитыми на нее костяными пластинами тюленей, а вместо шлемов использовали черепа животных безлюдных земель и поэтому выглядели достаточно устрашающе. Вооружались они топорами и дубинами, практически не признавая луков. Во время схваток очень часто впадали в боевое безумие. Медок не кривил душой. Варвары безлюдных земель — хорошие бойцы, но им далеко до воинов северных племен. Спроси у Дикого, с кем бы он сразился, будь у него выбор, с 1000 варваров или с 500 воинов северных племен, и Медок без колебания выбрал бы варваров. Там был бы шанс закончить бой малой кровью. С северными дикарями так не получится. Низкорослые, черноволосые и узкоглазые люди были великолепными охотниками, а тем паче — воинами. Они мастерски владели короткими копьями и с их помощью могли добыть не только нерпу, но и голову врагам. Эти парни, ко всему прочему, были очень выносливы и жили там, где не мог жить никто из людей, на берегу огров. Теперь же они, не зная таких слов, как стратегия и тактика, резерв и обход с флангов, перли наточенные луки с явным намерением взять укрепленную деревню. Самое страшное, что у них это могло получиться. Катапульты, установленные за второй стеной, начали обстрел наступающих горшками с зажигательной смесью и камнями. К катапультам присоединились немногочисленные отряды играющих с ветром. «По врагу!» — рявкнул Рот. «Свободный огонь!» Точеные луки разразились стальным градом. Растратив все 6 болтов, Рот стащил арбалет со стены, передал заряжающему и тут же получил новый. Медок пользовался обычным склотом. Прицелился в высоченного бородатого варвара с размалеванным синей краской лицом, задержал дыхание и нажал на спуск. Болт без всякого труда пробил череп-шлем. «Неплохо», — одобрительно кивнул перец и тут же заорал. «Стрелки!» Воины северных племен принялись обстреливать стену из коротких составных луков. Одна из стрел попала в шею зазевавшегося гнома, что держал тлеющий фитиль. Другая отскочила от кирасы воина, перезаряжающего град Ротта. Третья пробила ногу мечнику, стоявшему за арбалетчиками. «Лекаря!» — заорал Медок. «Усильте огонь!» «Куда уж больше!» Командир арбалетчиков взялся за склот. «Метко твари стреляют!» «Ух, мать! Ну, я им сейчас задам!» Перец схватил оброненный убитым гномом фитиль и поднес к пушке. Медок вовремя закрыл уши руками. Орудие рявкнуло, стену заволокло дымом. Сразу же за этой выстрелили и две других, находящихся дальше по стене пушки. «Вечно гномы всякую хренотень изобретут», — закашлялся один из арбалетчиков. Сизый, вонючий дым ел глаза. Перец, вопреки всем ожиданиям, уже костерил своих подчиненных, чтобы те пошевеливались и поскорее перезаряжали. Когда дым рассеялся, стало видно, что картечь прогрызла в рядах противника широкую кровавую просеку. Воины северных племен в панике отступили, а вот 600 варваров, то ли по скудоумию, то ли из-за боевой удали, перли вперед и уже преодолевали ров. «Мечники! Готовьсь!» — едва не сорвав себе голос, заорал Медок. «Перец, оставь на время пушку и давай со своими ребятами защиты!» «Хрена лысого!» — выргался гном и, отбросив в сторону какую-то штуку, ею гномы прочищали жерло, схватился за боевую мотыгу. «Чтобы гномы отсиживались за спинами других, да не бывать этому! Жиргзан, подай мне шлем!» Под Нуадом кипела битва. Враг, видно, во что бы то ни стало, решил расправиться с непокорным замком. До баталий, стоявших на левой дороге, вновь долетела отдаленная канонада орудий. «У меня там племянник!» — неожиданно сказал пикинер. «Тебя как зовут-то, братишка?» «Бансом». «А я Джик». «Руки замерзли. Скоро даже через перчатки к древку примерзнут», — пожаловался Банс. «Чесночку хочешь? А он согреет?» «Вон кто тебя согреет». Джик кивнул в сторону приближающейся на них пехоты раков. «Через 2 минуты здесь будет жарче, чем у гнома в топке». «Сколько же этих ублюдков?» «Столько же, сколько и нас, если не больше».